Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня наша программа посвятит много времени и внимания тому, что произошло в Нагорном Карабахе, но и не только. Скажем так, Нагорный Карабах и вокруг него. Случайно этот конфликт возник, не случайно. Какие исторические корни этого конфликта и что ожидать в будущем? Ну и не только. Не только, потому что гость нашей сегодняшней программы, редактор журнала «Проблемы национальной стратегии», который, конечно, охватывает тематику намного более широкую, чем «Проблемы Нагорного Карабаха», этот журнал издается Российским институтом стратегических исследований. Я хочу вам представить нашего гостя Аждара Ашировича Куртова. Спасибо, что пришли к нам. Ваш журнал очень интересный и, как я уже сказал, не ограничивается какими-то региональными проблемами. Но все-таки начнем с Нагорного Карабаха, тем более, что вы немало времени уделяете этой проблеме. Итак, вопросов много, если их всех так скомпоновать. Ну, наверное, вот с этого начну. Уважаемый Аждар Аширович, после эскалации Нагорно-Карабахского конфликта было высказано много версий о причинах произошедшего и кому это было выгодно. Интересно было бы услышать вашу точку зрения. Какие конкретные шаги нужно предпринять для скорейшего урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы?
Версий действительно много высказано и в последнее время, и вообще с конца советского периода. Нагорно-Карабахскому конфликту много лет. И причин у этого конфликта, конечно, много. И заинтересованных лиц в его раздувании
хватает.
Если эти причины как-то систематизировать, то прежде всего следует отметить, что речь идет о территориях, которые являются спором между двумя государствами. С одной стороны, это Республика Азербайджан, с другой стороны, Нагорно-Карабахская республика, непризнанное государство, образованное не так уж давно на обломках Советского Союза. За спиной Нагорно-Карабахской республики стоит Республика Армения. И вот это обстоятельство, то, что все эти три страны, три государства находятся на Кавказе, накладывает свой существенный отпечаток на конфликт. Почему? География – это судьба. Кавказ – это горы прежде всего. И в горах Кавказа нашли приют, свою родину многие этносы, в том числе этносы небольшие по численности. Ну, допустим, в российском Дагестане, как известно, живет очень много народов. Иногда один этнос с одним своим специфичным языком занимает всего лишь одну горную долину. Этот регион был на пути пересечения, переселения народов. И здесь неоднократно сталкивались армии чужеземцев с коренным населением. В частности, Армению, Нагорный Карабах пытались завоевать последовательно южные империи. Это прежде всего персы, турки, сначала сельджуки, потом османы. Сюда докатывались волны арабских завоеваний. Здесь были войны Тамерлана. Кстати говоря, именно после Тамерлана и получил свое название Нагорный Карабах. Нагорный Карабах, то есть Черный сад, Карабах.
Черный сад,
тюркское название, хотя первоначально это название было персидским. Это с персидского языка тюрки перевели. Это название на армянском звучит как Арцах. Если брать исторический аспект, то и у армян, и у азербайджанцев есть своя версия истории. В частности, кто раньше заселил эту территорию, кому она исторически должна принадлежать. Эти версии существенно разнятся между собой. Естественно, что, наверное, наши радиослушатели хорошо знают из истории, что армяне – это древний народ, и армянские царства появились на территории Кавказа еще очень давно, в первом тысячелетии.
Даже по советским учебникам.
Да, до нашей эры. Да. И Арцах тоже входил в состав многих армянских царств. А азербайджанцы, нынешние этнические азербайджанцы, это кочевой народ, который пришел на территорию Кавказа из глубин Центральной Азии, современной Центральной Азии. Конечно, смешался с местным населением, которое там жило. Но в силу вот кочевого образа жизни их государственность возникла позднее, равно как и у всех прочих кочевников, в том числе и в самой Центральной Азии. Эта государственность существенно отличала от государственности оседлых народов. В частности, у кочевников государственные границы, как правило, подвижны в силу образа жизни кочевого.
Это мы по Гумилеву хорошо
да,
помним.
Необходимости да, необходимости кочевать, в летние и зимние времена занимать разные пастбища. И вот это обстоятельство приводило к тому, что во времена Средневековья Очень часто азербайджанцы этнически и не пытались установить точных государственных границ на территории Арцаха. Их вполне удовлетворяла та жизнь, когда они спокойно могут кочевать и пользоваться плодами этой земли наравне с проживающими там армянами. Но в период позднего Средневековья действительно, когда активизировались турецкие завоевания, Арцах входил в состав ряда ханств, которые правящие династиями имели тюркский компонент. И в зависимости от того, какой период истории тот или иной современный политик вытягивает в свою пользу, ну, его версия событий отличается друг от друга. Но несомненно, что все археологические изыскания, находки, которые в обилии находятся на территории нынешнего Карабаха, это находки культуры, которая относится к армянам. И вот это обстоятельство, кстати, приводит к тому, что на территории Азербайджана нередко можно встретить ситуации, когда и армянские кладбища, и армянские церкви подвергаются уничтожению сознательному ради того, чтобы переписать историю, ради того, чтобы попытаться доказать, что эта территория никогда армянам не принадлежала. Свою лепту в исторический аспект внесли и большевики.
Да, вот это вот очень интересный аспект истории, и в которой, как в большой контекст, вписывается сегодня. Если вы видели вот недавние дебаты телевизионные, там много было ссылок к истории, к решению Владимира Ильича, который видел, конечно, в Баку, который был гораздо более богат пролетарскими, да, традициями, и желание потрафить Ататюрку в то время и прочее, прочее, в котором видели тоже какое-то будущее, чуть не коммунистическое. Это и судьба, кстати, не только Карабаха, но и Нахичевани, мы, может, потом об этом поговорим. И вот эти вот искусственные разделы, наделы и прочее, прочее, они диктовались идеологией, ведь правда так было. Ну, и отчасти не только идеологией, но и геополитикой, потому что, ну, нефть – это не только идеология, нефть – это, в общем, вопрос существования. Вот, пожалуйста, если можно, археология – это как бы очень важная часть, потому что она дает актуальные свидетельства того, что было в древности и кто там жил. Ну, мы знаем примеры и других территорий, да, когда, если мы сейчас Крым начнем с археологической точки зрения копать, да, то мы не всегда придем к выводу о том, что там всегда была Россия, например, да. Но это важно, тем не менее, археология важна. Но вот если обратиться к новейшей истории, к нашей, да, как это все делалось во времена постреволюционные, сразу постреволюционные, роль большевиков в этом. Вот можно остановиться на этом. Потому что многие и в Армении, и в Азербайджане, да и у нас относят вот это обострение конфликта вокруг Карабаха. Это вот как раз политика, ранняя политика большевиков. С этим же мы сталкиваемся и на Украине, на самом деле.
Ну, из тех же учебников истории, наверное, многие знают о том, что непосредственно в преддверии переворота октября 1917 года в России произошли выборы во Всероссийское учредительное собрание. И на этих выборах большевики не получили большинства голосов в целом по стране.
Мягко сказать.
Да, то весьма любопытно, что на территории, которая сейчас занимает Южный Кавказ, все пять государств, три, которые обычно на слуху, это Грузия, Армения, Азербайджан, и новые частично признанные государства Южная Осетия и Абхазия. Так вот, на этой территории большинство голосов на выборах в учредительное собрание получили потенциальные союзники большевиков. Партии социалистического типа, левые. В Азербайджане это партия Мусават. Мусават – это равенство в переводе. Ну, понятно, что это социалистический, собственно говоря, термин. В Армении это Дашнак Цутюн. И в Грузии это грузинские меньшевики, ближайшие, повторяю, союзники. В 1917 году Владимира Ильича Ленина. Ну, достаточно привести такой факт, что хрестоматийную встречу возвращения Ленина на Финляндском вокзале, во время которой он произнес знаменитую речь из броневика, организовывал глава Петроградского совета депутатов Чиидзе, один из лидеров как раз грузинской партии меньшевиков. Так вот, большевики и Ленин, как известно, были радикалами. И если посмотреть все ленинские работы, то весь пафос его критики обрушивается даже не на представителей буржуазных партий. Прежде всего он критикует кого? Эсеров, народников и так далее. То есть своих союзников по социалистическому движению. В этом, наверное, показатель вот крайнего радикализма Ленина и большевиков – Во время того, как свергается власть...
То есть борьба с ближними еретиками.
Да, большевики шли на союз и с социалистами, и с анархистами, и с другими.
Махнул,
да, и с другими революционными партиями. Но потом их пути разошлись, и точкой вот расхождения стал Брестский мир. Брестский мир, который и в России-то многие считали позорными, а на Кавказе все, и партия Мусават, и Дашнак Цутюн, и особенно грузинские меньшевики, считали, что они эти условия мира выполнять не будут. И они заявили...
А как эти условия Брестского договора касались Грузии, Азербайджана, Кавказа?
Брестский мир был не только с Германией, это наиболее известный факт, но союзницей, военной союзником Германии была Османская Турция. И по условиям Брестского мира турки тоже имели определенные виды,
да?
Такие же, как Германия имела
это малоизвестно,
на европейскую часть.
Вопрос.
Так вот, революционеры-социалисты на Кавказе заявили, что они будут воевать с Османской Турцией, что они мира никакого не признают, равно как и не признают Совет народных комиссаров в Петрограде из-за вот произошедшего заключения мира. Наспех сформированные ими отряды были разбиты турками, и то государство, которое организовали на Кавказе вот эти три нынешние страны, Армения,
Закавказская
Федерация,
да,
она вынуждена была вступить в переговоры в Батуми с турками. Посредниками были немцы, немецкий генерал Отто фон Лоссов. Но наступление продолжалось, и было понятно, что если не заключить мира на неприятных условиях, государство Закавказская Федерация потерпит военное поражение. Немцы, кстати сказать, союзники были очень любопытными. Они предложили такой хитрый выход, закулисно предложили хитрый выход федерации в обход турок. Они предложили ликвидировать субъект переговоров, Закавказскую Федерацию ликвидировать. И тогда ультиматум, который турки предъявили этому государству, он как бы адресат исчезает, и он дезавуируется.
Ну, тогда Россия. Адресат-то, да.
Нет, в тайне России не признавали, они не признавали власть Совета народных депутатов. В тайне от турок были срочно проведены собрания парламентские и прослушана независимость отдельно Азербайджанской республики, отдельно Армении и отдельно Грузии.
Аждар Аширович, но руководили-то этим процессом все равно большевики?
Нет.
Из Москвы? Нет?
Нет.
Или это была такая самостийная местная...
Большевики абсолютно не руководили этим процессом.
Сил не было.
Тогда руки не доходили, да. Армии не были. Кстати, Закавказский фронт тоже фактически развалился. Массовое дезертирство.
То есть это была местная инициатива такая?
Это была местная инициатива, но именно вот этой точкой...
Ну, довольно изощренно, в общем.
Точкой того, что вы сами ликвидируете свое собственное государство, отправной точкой, и сейчас объясняют в современных уже учебниках истории Азербайджана и Грузии, чаще всего и Армении, поскольку свое славное демократическое прошлое. То есть вот этот период с 18 по 21 год существования этих государств является отправной точкой. Это равно как и на Украине. То же самое вот и все эти гетманы. И в Прибалтике то же самое. А фактически большевики, оправившись, выиграв на основных фронтах гражданской войны, конечно, не собирались мириться с тем, что где-то под боком будут существовать социалистические правительства, бросившие им перчатку. У них были виды на всемирную революцию, и они постепенно, сначала через Азербайджан, ввели части Красной Армии и довольно-таки быстро установили советскую власть. То, что вот в советский учебник называлось победоносным шествием советской власти. Естественно, встал вопрос, что дальше делать. Дальше, повторяю, были виды на всемирную революцию. Нужны были союзники. Такими союзниками в глазах Ленина был Кемаль-паша, прозванный позднее Ататюрк, военный руководитель Турции, который потерпел поражение в Первой мировой войне, и который был навязан достаточно унизительный сербский мирный договор, лишавший Турцию значительной части ее собственной территории. Это не территории каких-то арабских вилаетов Османской империи, а собственной территории. Кемаль-паше удалось сплотить под вот этим флагом необходимости защиты Отечества разрозненные остатки сил армии Османской империи. И он обратился к Советской России, к большевикам, к Ленину за помощью. Эта помощь была оказана. Помощь была оказана финансовая, помощь была оказана советниками военными, Фрунзе, в частности, принимал участие в подготовке турецкой армии, и помощь была оказана серьезными поставками вооружений. в расчете на то, что Турция вместе с Советской Россией будет поджигать пожар войны, но уже на Востоке. В этом отношении вот сложилась ситуация такая, что большевики посчитали, что ради вот этой великой, как они ее считали, цели, следует пожертвовать малым. Следует пожертвовать интересами тех небольших по численности, если сравнивать с турками и русскими, этносов, которые существовали на Кавказе, с их интересами. Тем более, что...
Во что это конкретно вылилось, эта жертва?
Тем более, что этот трехлетний период суверенности этих демократических республик, он не был простым. Были войны. Войны Азербайджана с Арменией, войны Грузии с Россией, кстати говоря. И это хорошо очень написано в воспоминаниях, очерке «Белой смуты», о воспоминаниях Деникина, генерала. Войны с эксцессами серьезными. Карабах это тоже затронуло. Азербайджанцы во время наступления уничтожили несколько десятков тысяч мирного населения Карабаха. А большевики руководствовались еще одним резоном. Как вы правильно упомянули, им нужен был пролетарский центр. Нагорный Карабах, само понятие «Нагорный» говорит о географии. То есть это территория без крупных промышленных предприятий, там развито сельское хозяйство. А большевики делали упор на диктатуру пролетариата, им нужен был обязательно во главе пролетарский элемент. Таким элементом в тот период времени был в основном пролетариат Баку. И они посчитали, что вот совокупность, взвешивая на весах пролетарской целесообразности, совокупность доводов говорит о том, что нужно передать часть территории исторической Армении в состав вновь образуемой Азербайджанской республики.
Нравственно все то, что выгодно пролетариату, да.
Да, безусловно. А армяне оказались в ситуации, когда они и так потеряли в результате заключенного с Турцией Московского договора так называемую историческую Западную Армению, а тут они теряли еще и...
Это часть Араратской долины, да. Сами Араратские горы.
Сама гора Арарат, да. А так они еще потеряли фактически Арцах и потеряли Нахичевань, который тоже был преимущественно населен на тот период времени в основном этническими армянами. Конечно, целесообразности в этом решении большой, с позиции современного дня и с позиции армянского народа не было, тем более, что в тот период времени еще были свежие, очень свежие. Они и сейчас есть, эти воспоминания о геноциде 1915 года, вот этот вот тюркский, турецкий фактор, страшная резня, учиненная по приказу османского правительства в Турции. Оказалось, что историческая Армения теряла огромные территории, и этнос армянский был разделен уже в составе одного государства, Советского Союза. Получалось, что довольно редко, кстати, ситуация, даже для советского периода, что существует Республика Армения.
Если учесть, что Россия отдала Украине свои территории, исконно российские, то это действительно было странно.
И существует автономная область, тоже населенная на 90% армянами, но в составе Республики Азербайджан.
Вы сейчас о Нахичеване говорите.
Я сейчас
об Арцахе.
Об Арцахе говорю.
Он же Нагорный Карабах.
Да, он же Нагорный Карабах. С этим, честно говоря, да, это все было сделано первоначально решением Кавказского бюро ЦК ВКПБ, а вовсе не демократическим каким-то путем, хотя формально потом якобы был проведен референдум, обстоятельства которого историки трактуют совершенно по-разному в настоящее время. В любом случае, армянская интеллигенция, интеллигенция Арцаха, прежде всего, никогда не мирилась с этим. И в 60-х годах поднимался вопрос о том, что целесообразно все-таки передать вот эту территорию, территорию Нагорного Карабаха в состав Республики Армения все-таки. Но этот вопрос не был решен по очень многим причинам, в частности, потому что в этот период неожиданно появилась инициатива объединить Татарстан и Башкирию в одно тюркское государство, и в ЦК КПСС посчитали, что прецедента создавать не надо. Но во второй половине 80-х годов, когда в результате реформ Горбачева Советский Союз был очень сильно ослаблен, и этой слабостью воспользовались наши геополитические противники, они нащупали те болевые точки, которые действительно были у Советского Союза. И одной из таких болевых точек был национальный вопрос. И частным примером этой болевой точки как раз являлся Нагорный Карабах. Было демократическое движение за суверенизацию Нагорного Карабаха, то есть предлагали представить ему статус, по крайней мере, на уровне союзной республики. Это не только касалось Нагорного Карабаха, это во многих других частях было. Такая же ситуация схожая была в Крыму, в Абхазии, в Южной Осетии. И в эту демократическую волну, в это движение, прежде всего, интеллигенции, ну, конечно, встраивались и голоса, которые из-за океана поощряли подобного рода развитие событий, поскольку это предполагалось с их точки зрения, что это дезинтегрирует прежнее мощное государство. Так оно, честно говоря, и произошло. Причем Карабах перешел к силовым столкновениям раньше, гораздо раньше, чем это произошло, допустим, в других частях Советского Союза. Уже с 1988 года события там развивались таким образом, что центральная власть, власть Компартии в Москве, она за ходом событий уже потеряла нормальное влияние какое-то на ход этих событий.
Ажан Рашидович, а какое вот влияние событий в Сумгаите, если было, как это все бросило тень и способствовало или не способствовало ситуации вокруг Нагорного Карабаха?
Но поскольку этот период, период конца 80-х, начала 90-х, я сам видел своими собственными глазами, посещая многие территории Советского Союза, да и в Москве это было заметно, я прекрасно помню вот эту наэлектризованную обстановку, когда в общественное сознание намеренно вбили тезисы о том, что если прекратить кормить старшего брата, то бишь русских, то бишь центр, то бишь Москву, то все окраины, все республики автономные и союзные заживут очень хорошо. Что все беды от того, что есть какой-то
окраины,
другой...
Кормить Москву?
Да.
Мне всегда казалось, что было наоборот. Это такое...
По факту было всегда наоборот.
Уже сейчас отмечают, что Российская империя какая-то уникальная, когда метрополия жила хуже, чем периферия.
Ну, в тот период времени, к сожалению, получили большое распространение псевдоисторические сочинения, где каждый давал такую версию интерпретации, которую он считал,
ему было выгодно,
да, по политическим, ему было выгодно. Вы правы в том смысле, что сейчас как раз все расставило на свои места. Доходы, получаемые гражданами России, куда выше, чем доходы и Республик Южного Кавказа,
ну,
и той же,
да,
Грузии, и,
но
Центральной,
не в период,
и той же Центральной Азии. Так это говорит о чем? О том, что...
Кстати, вот, и даже во многих отношениях, даже не в период Российской империи.
Понимаете, что я хочу подчеркнуть? Вот сейчас, после, ну, фактически 25 скоро лет независимого существования, никто никого не обирает, правильно? Сейчас все строится на, в основном на рыночных отношениях. И то, что доходы разнятся иногда на порядок, это говорит о том, что, ну, вот получили возможность бывшие союзные республики поступать так, им нужно. И оказалось-таки, что не Россия их обирала, а наоборот, Россия помогала во времена империи и Советского Союза.
И даже создать государственность многих стран.
Да, и потому такая разница. А события в Сумгаите, это были следствием вот этой вот волны национализма, которая охватила очень многие союзные республики.
Ну, вот страшные события в Сумгаите, да. В Азербайджане жило много армян. Надо сказать, что в Армении много азербайджанцев-то не было, на самом деле. В общем, она такая всегда была монолитная. Но в Азербайджане армян было много, и они жили довольно... Ну, в нормальных дружественных отношениях. Вот вам не кажется, что Карабах имеет все-таки какую-то вот, ну, скажем так, связь, если вообще не детонатор событий на Нагорном Карабахе? Я имею в виду не детонатор по такой прямой линейной связи, я имею в виду по психологическому отношению между двумя народами, что Сумгаит стал вот таким терактом, если хотите, в сознании людей.
Я разделяю эту точку зрения, тем более, что после этих событий мы неоднократно видели их попытку повторения, скажем, в арабском мире, когда создается намеренно какой-то террористический акт или беспорядки, в чем моментально обвиняются власти, где есть жертвы среди мирного населения, и это все делается для того, чтобы моментально поднять народное недовольство, как со стороны какой-то этнической...
Ну, как сейчас, сунниты, шииты,
да, или конфессиональные группы.
Изиды, курды, вот какая-то бомба, которая сразу сталкивает и дает такую цепную реакцию. Дарашевич, мне, я просто вынужден сейчас прервать нашу передачу, но мы не прощаемся с Аждаром Машировичем Куртовым. Напоминаю вам, это главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований. Через неделю мы продолжим нашу беседу.
Визави с миром.